Войдя в избу, Михаил поставил на пол плетеную из бересты корзину, к которой сверху были привязаны продымленный чайник и котелок, бросил к кровати мешок с валенками, потом расстегнул ремень с железной натопорней и большим охотничьим ножом в кожаных золощенных ножнах, снял старую, побелевшую от дождей и снега, и ни в одном месте прожженную фуфайку, снял шапку, ушанку из рыжей мохнатой собачины. Вышел из-под палати, разогнулся. Вот он и дома. Немного ему приходится жить дома. С осени до весны на лесозаготовках, потом сплав, потом страда, по неделям преишь на дальних сенокосах, потом снова лес, и так из года в год. Пол был вымыт. Приятно, когда тебя ждут. Стены в избе еще голые, и нечем оклеить. Газету с трудом на куриво раздобудешь. Только под карточкой отца, убранной полотенцем с петухами, висел ярко-красный плакат «Все для фронта, все для победы». Михаил прошел в задоски, заглянул в девошечник. Так называли маленький закуток с одним окошком за задосками. Мать отговаривала его, когда он затеял делать отдельный угол для сестер, но он настоял на своем. Нехорошо спать Лиски в общей свалке с ребятами. Девка, надо вперед немного заглядывать. В девочечнике у стены стояла койка на сосновых чурочках. Койка была аккуратно застлана старым байковым одеялом, а в головах, как положено, подушка. Михаил улыбнулся. Все это Лиска соорудила без него. Полтора месяца назад, когда он последний раз приезжал домой из лесу, койки еще не было. Еще раз он улыбнулся, когда, вернувшись в избу и снова оглядывая ее, наткнулся глазами на новый стояк у печи с карандашными пометками и ножевыми зарубками. Живут пряслины. Анна, все время не сводившая глаз сына, облегченно вздохнула, но, слава богу, хоть и сбой остался доволен. «Самовар ставить или баню затоплять?» — спросила она. «Погоди маленько, дай в себя прийти». Михаил сел на прилавок к печи, снял кирзовые сапоги. На правом опять голенище протерлось, сунул ноги в теплые с суконными голяшками валенки, которые подала ему мать с печи. Вот теперь совсем хорошо. «Холодно на реке-то», — сказал он, свертывая цигарку. «Как не холодно? Я навоз с утра возила, до костей пробирает. Пахать еще не собираются, готовятся, ждут тебя. Анфиса Петровна сколько раз вспоминала. Где у нас? Мужика-то главного нету». Чиркнув кресалом по кремню, Михаил выбил искру, помахал задымившейся суконкой, чтобы та разгорелась лучше, затягиваясь, скосил на мать карий, улыбающийся глаз. «Ну, как тут у вас победы праздновали? Шумно было?» «Было, всего было. И шуму было, и слез было, и радости. Кто скачет, кто плачет, кто обнимается?» Анна хлюпнула носом, но, заметив, как на обветренных коричневых щеках сына заходили желваки, поспешно смахнула слезу рукой. «Управление улица народу не подымало. Речи говорили, с флагами по деревне ходили. Потом на заем стали подписываться. Я без памяти-то на 300 рублей подписалась». «Я тоже маханул», — сказал Михаил, — «на 1500. «Ну вот! И Лиска глупая, 50 рублей выкинула. Ей-то уж совсем бы незачем, немного зарабатывает. Галстук красный вывесила на дом, и ладно?» «Пущай», — миролюбиво сказал Михаил, — «такой день». «Да ведь деньги-то не щепа, на улице не валяются, а тут на днях налог принесли». «Налог?» Михаил озадаченно посмотрел на мать. «До сих пор налоги обходили их стороной. На тебя выписан». Михаил затянулся, шумно выпустил дым. «Не забыли? Мне когда 18-то? Через 2 недели. То-то оно. Я уж говорил Анфисе Петровне. По закону, говорит. До первой платы, говорит, в годах будет. Обжигая губы, Михаил докурил сигарку, размял на ладони притушенный окурок, остатки махорки ссыпал в железную баночку. Ничего, как-нибудь выкрутимся. В постоянный кадр на лесопункт, думаю, проситься. В лесу теперь и хлеба больше давать будут, и кое-какой паёк на иждивенцев положат. Опять же, мануфактура. Тут на крыльце часто-часто затопали ноги, дверь распахнулась, и в избу вихрем влетела Лиска, а в следующую секунду она уже обнимала брата за шею. «Мне как сказали, что у вас хозяин приехал? Так я лечу, ничего не вижу. Танюха сзади. Лиск, Лиск, стой! Ладно, думаю, не кошелек с деньгами, не потеряешься». Вдруг Лиска нахмурилась, глянув на Петьку и Гришку, которые вбежали вслед за ней. «Где девка-то бессовестная? Ребенка бросили? А ну, марш за ней!» Вот за эту распорядительность, да за хозяйскую сноровку Михаил любил сестру. Не на матери, на Лиске держится семья, когда его нет дома. Он с чуть приметной улыбкой разглядывал сестру, пока та, привстав на носки, вешала под порогом свою пальтуху. Белая, льняная голова у нее была гладко зачесана, и толстая, туго заплетенная коса с красной ленточкой спадала до поясницы. В общем, по косе уже девка. Но в остальном, ничегошеньки-то для своих 15 лет, как болотная сосенка заморыш. И, словно угадав его мысли, Лиска живо обернулась. Скуластое лицо ее, густо присыпанное желтыми веснушками, у зеленых глаз слегка порозовело. «Что, как Кощей страшенный, да?» — спросила она прямо. «Ладно, не всем как Раечка, Федор Капитонович. Кому-то и мощой надо быть». И за эту простодушную прямоту он тоже любил сестру. «Мама, ты чего не шьешь, не поришь?» — начала немешкой распоряжаться Лиска. «Самовар будем греть или баню затоплять?» А еще какую-то минуту спустя она уже утешала плачущую, в 3 ручья заливающую со слезами Татьянку, которую, подталкивая, ввели в избу двойнята. Михаил слышал, как она нашептывала Татьянке на ухо. «Подойди, скажи здравствуй, Миша, с приездом, да за шейку его!» Татьянка заупрямилась, и Лиска моментально рассердилась. «Ну еще волосатка! Никогда больше не возьму на телятник, сиди дома!» «А вот посмотрим, что она сейчас запоет!» Михаил подтащил к себе корзину. Рот у Татьянки сразу встал на свое место. А Петька и Гришка те просто выросли на глазах. Посмеиваясь, Михаил извлек из корзины кусок голубого ситца с белыми горошинами, протянул Лиске. «Это тебе, сестра». «Мне?» Лиска часто-часто заморгала глазами и вдруг расплакалась, как ребенок. Михаил отвернулся, стал шарить банку с махрой. «Ну так не реви, не в замуж отдают», — сказала мать, сама не в силах сдержать слезы. «Чего надо сказать-то, глупая?» Лиска, крепко, обеими руками прижимая к груди ситец, сунулась на колени и еще пуще прежнего разрыдалась. Первый раз в жизни ей подарили на платье. «Ну-ну!» «Успокойся, сестра», — пробормотал Михаил. «А мне?» — требовательно топнула ногой Татьянка, готовая вот-вот снова разреветься. «Хватит тебе. И матерь, может, чего для себя выкроит 8 метров». Вслед затем Михаил достал из корзины новые черные ботинки на резиновой подошве с мелким рубчатым кантом и парусиновой голяшкой. «Ну-ка, сестра, примерь». «И это мне!» Еле слышно пролепетала Лиска. И вдруг глаза ее, мокрые, заплаканные, брызнули такой неудержимой зеленой радостью, что все вокруг невольно заулыбались, и двойнята, и мать, и даже сам Михаил. Тут же, не сходя с места, Лиска села на пол и начала стаскивать с ног старые, заплату на заплате сапожонки. «Ты б хоть обновку-то не гваздала», — сказала мать и взяла у нее с коленей ситец. «Ботинки-то, наверное, великоваты», — предупредил Михаила. «Не было других. Три пары на весь колхоз дали». «Ладно, из большого не выпаду. Чем-чем, а лапами Бог не обидел». В избе заметно посветлело, когда Лиска, неуверенно, с осторожностью ступая раза три от порога до передней лавки, прошлась в новых поблескивающих ботинках. Не были забыты и ребята. Для них Михаил. Егорша уступил ему свои промтоварные эталоны, привез синий байки на штаны. Но Петька и Гришка, вопреки его ожиданиям, довольно сдержанно отнеслись к этому подарку. А вот когда он вытащил из корзины буханку, целую увесистую кирпичину ржаного хлеба, тут они взволновались не на шутку, и в течение всего времени, пока грелся самовар, не сводили глаз со стола. Как раз к самому чаю, только что сели за стол, явился Федька. «Он знает, когда прийти, как зверь еду чует», — заговорила была Лиска и осеклась, взглянув на старшего брата. Михаил, распрямляя спину, медленно поворачивал голову к порогу. «Ну, что скажешь? Где был?» Федька стоял не шевелясь, опущенной головой. На нем была та же рвань, что на остальных, и кормили его не по-особому. Но веснущатые щеки у него были завидно красны, а босые, уже потрескавшиеся ноги, выкованы, будто по заказу, крепкие, толстые, пальцы подогнуты, пол когтят.